Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя Великомученика Георгия города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте.
Мы продолжаем с вами читать и говорить о деяниях апостолов. Мы остановились на 5 главе. И первый эпизод этой 5 главы, ну, наверное, вы прочитаете, да?
Да, здесь одно из таких трагичных явлений в церкви происходит. Грех пытается войти в церковь, вот, но Господь, Дух Святой, не дает вместе с апостолами. История, известная история про Ананию с Сапфирой. Вот, ну, давайте попытаемся прочитать сразу вот этот отрывок. И про жену, и про мужа, как их похоронили, с 1 по 11 стих. «Некоторый же муж, именем Анания, женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведомой и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И став, юноши приготовили его к погребению, и вынеся, похоронили. Часа через 3 после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Юноши, войдя, нашли ее мертвой, и вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь из всех слышавших это.
Действительно, какая-то очень страшная история, очень непонятная с нашей вот современной точки зрения.
А что страшного-то? Почему?
Ведь Анания и Сапфира, они были христианами, они искренне хотели войти в общину.
Да.
Но, как многие из нас, думали о своем будущем, у них мелькала мысль о том, что мало ли как дело обернется, ну, как вот обычно люди думают.
Все правильно.
Надо немножечко все-таки себе какое-то вот оставить хоть что-нибудь.
Это
на
понятно.
Случай, если мало ли что там, может, люди предчувствовали преследования какие-то христиан, может быть, думали, что они поживут в этой общине и раздумают там жить, может, им там не понравится, но решили что-то оставить для себя.
Да.
Казалось бы, великий ли грех, и вдруг вот такое вот, что это? Это наказание Божье? Или это апостолы так наказали?
Подождите, грех-то в чем? В том, что они оставили?
Ну вот я вас и спрашиваю.
Грех не в этом. Они могли все это оставить, могли спокойно. Я думаю, что многие оставляли. Это было движение такое, что все приносили, все было общее, но были и... Вот, ну вот представьте ту культуру. Ту культуру, которая связана с такой большой семейственностью. Очень сильные родственные связи между дядями, тетями, братьями, отцами, матерями, сестрами, детьми. Вот такие большие связи. И вот ребенок какой-то приходит в это, в христианство, ну, например, юноша, поцерковляется, как сейчас по-нашему говорят. А у него еще там есть и родители, и куча. Вот что ему принадлежит, этому юноше? По идее, ему принадлежит какая-то часть имения, которую он потом наследует. Но может ли сейчас он ее взять и положить к ногам апостолов?
Ну, если как блудный сын к отцу придет и скажет: выдели мне мою часть.
Я понимаю, да, если так, то тогда отец мог ему ничего не выделить, сказать: это ты неправильно требуешь. Он просто по любви так поступил к сыну, если взять историю о блудном сыне. Вот, поэтому вот у этого юноши не было. А у отца, или отец, например, приходит. Вот, у него там много детей, у него там дома, там жена, это целое хозяйство. Он этим живет. Как он может взять это все продать, отдать ее и вместе с всеми прийти.
Ну, а как детей кормить?
Это понятно, что да, как детей кормить? Он должен работать в поле и так далее. Были случаи, когда люди вот настолько вот, вот прорывались к тому, чтобы, чтобы вот служить. По всей видимости, она не Сапфира, и не было детей, скорее всего. Вот. И они вот поэтому продали имение, что у них было, чтобы прийти в церковь. Вот. И они могли бы не продавать, могли бы вот этим жить, то, что у них было. Никто никого не заставлял. Вот это, наверное, принципиальный вопрос, что никто никого не заставлял, но вот этот общий порыв, который был, и если ты не находишься в этом общем порыве, наверное, ты чувствуешь, что где-то ты не в церкви. Такое, наверное, есть, бывает, наверное. Но это не так. Апостол Петр сказал, это все ваше было, вы могли этого все не делать, никто вас не заставлял. И никто не говорил, когда спросили, что нам делать, у апостолов, вот мы недавно читали, апостол Петр, покайтесь и креститесь, все. Ничего другого не требовалось. Не было никаких таких указаний, требований, ничего не было. Даже потом, когда язычников, забегая вперед, скажу, когда язычников приводили, там минимальные требования. Вот в этом смысле христианство, оно на самом деле, если мы вот посмотрим, как Господь говорит людям, какие вещи апостолы говорили, Павел, апостол Павел что говорил, требования к людям минимальные. Но при этом максимальный призыв оставаться человеком, быть человечным в мелочах. Вот. Требования минимальные по закону, но вот, вот призыв быть человечным в мелочах, он должен соблюдаться до конца. Вот нет уже мелких грехов в христианстве. Вот таких мелких. Поэтому он солгал, и вот именно за ложь его наказывается он.
Просто, видимо, современные люди, мы настолько привыкли к жизни, когда ну, в каких-то мелочах что-то там утаишь, что-то недоскажешь, что-то там где-то кому-то соврешь из самых добрых побуждений и так далее. Мы настолько к этому привыкли, что для нас вот кажется, что ну ничего ж такого они плохого-то не сделали. Ну, подумаешь, ну, утаили. Ну, взял бы апостол Петр и обличил бы их, и вывел бы на чистую воду, и пристыдил бы. Может, они бы устыдились и вернули бы все остальное. Или как? Почему сразу вот такое вот страшное событие?
Нет, я не думаю. Я все-таки не соглашусь, что в наше время все точно так же. Во все времена люди были примерно одинаковые, примерно одинаково грешили. Как-то женщина была взята за прелюбодеяние, ее привели камнями, хотели побить, и все разошлись.
А сейчас бы разошлись?
Тоже бы разошлись. Почему нет?
Что-то я сильно сомневаюсь. Нет, отец Александр, не разошлись бы.
Нет, подождите. Вот смотрите, вот когда Христа стали лжесвидетельствовать, когда дело касалось их личной выгоды, не разошлись. Кричали, распни его. Когда человеку личной выгоды какой-то нет, когда человек вот остался один на один со своей совестью перед тем, вот, когда его спрашивают перед Богом, они разошлись. Надо ситуации разные смотреть. У нас тоже могут разойтись и не трогать человека.
Вы посмотрите, как у нас вот. Люди сейчас склонны просто собираться толпой и нападать на тех, кого они считают. Ну, это, вот эти вот все это, в Москве нет, эти события все.
Это агрессия.
Да,
это
да.
Разная вещь. А тут-то не агрессия была. Тут они сами не знали, что делать, наверное. Они поймали женщину, привели его к учителю ее. И говорили, что нам делать, расскажи. Привели ее. Что нам делать? Закон говорит, побивай таких камнем. Если бы у них была агрессия, они тут же расправились бы. И все. Агрессия толпы, когда собираются и расправляются, это одно. А здесь они хотели по закону поступить, хотели поступить правильно. Не смогли, потому что совесть их обличила. Я просто к чему это говорю, что совесть их обличала, что они не могут бросить камень. Тоже у самих были смертные грехи. В каком случае они не могли бросить камень? Потому что себя поставили на ее место. А потом главное, это где тот человек, который с ней изменял? Почему их обоих не привели? Вот этот момент очень важный. Вот он рождается лукавство, лицемерие, ложь, под маленький.
Это момент, наверное, культуры того времени, потому нет, что то, что нет, позволительно мужчине.
Нет, нет, Библия, закон строго повелевает, как прелюбодея, так прелюбодейку. В отличие от мусульманских стран, вот, которые сделали, как раз-таки культура снизила все это отношение к мужчинам. Там было очень твердо сказано и четко.
Не снизило, наоборот.
Снизило требования.
Снизило требования.
Требования снизило к мужчинам.
То, что можно мужчинам,
то, что можно, да, то нельзя женщинам у них. Вот. Там была другая. Именно Библия четко указывает в книге Исход как того, так и другого. Это удивительно и уникально. Действительно, культура патриархальная, все вокруг мужчины держалось. Действительно, в обществе есть такое мнение, что мужчине это простительнее, чем женщине. Вот. Это в силу разных причин, социальных, психологических и так далее. Это отдельная тема, не будем. Но закон библейский, закон Божий твердо говорит, и того, и другого. Они того не привезли, не привели. Потому что, да, действительно, культура, вот эти нравы, они снижают отношение к мужчине.
Требования.
Требования.
Так,
требования.
Теперь вернемся вот к какой-то все
да, все-таки давайте.
К Анисапфире.
Вот. Да. Я все-таки хочу что сказать, что здесь принципиальный момент. Солгать Духу Святого, как говорит апостол Петр, это является наиболее страшным. Но легче понять, когда мы соотнесем с какими-то современными реалиями. Угу. Вот. То есть, вот это сродни, например, тому, когда человек использует вот сегодня, там, скажем, в корыстных целях таинства, или там может, это, может это, продавать таинство за...
То, что типа симонии?
То, что симонии, что-то вроде симонии, когда Симон хотел купить, ему Петр сразу сказал, вот сейчас с тобой будет хуже. Тот сказал, ой, нет-нет, все, я сразу понял, что он, в какую область он вступает, и что происходит. Вот на уровне этого, это можно сегодня рассказать, это, в смысле, провести параллели. Ложь Святому Духу, хула на Духа Святого, она действительно вот такая, в этом смысле, страшная, что там это мелких вещей не бывает.
Да, но никто сегодня замертво не падает, делая такие
а
вещи.
А вот это да, да, это очень важный момент. И вспоминаются страшные истории церковные, когда, например, ну, это известно это у католиков, я не знаю, у нас было такое или нет, надеюсь, что в нашей церкви такого не было, но у них известно, что травили с помощью причастия. Вот такие случаи бывали, и спокойно к этому относились, и никто не умирал сразу, да? Да, действительно, такое есть, и здесь мы можем говорить сейчас о том, что в то время настолько была церковь чиста и непорочна, настолько вот грех просто это омывался вот этим покаянием, которое входил человек, настолько вот это было глубоким и глубинным перерождением, особенно первые времена, что внутри человек не мог войти, там Дух Святой находился с ними. Постепенно, вот мы потом увидим, что происходит в следующей главе, уже вот этот, вот сник с Ананией и Сапфирой началось, потом увидим другое разделение, другие вещи, опять же, все с финансами связаны. Происходит то, что церковь начинает быть гонимой, что внутри церкви происходит разделение, а там, где разделение, там Дух Святой ослабляется. И вот уже во втором веке вот эта проблема угасшего духа, она существовала.
А Тертулиан. Мы-то думаем, что это наше все.
Да, проблемы, нет, это второй век, Тертулиан, один из ревностнейших христиан, уходит к монтанистам, где говорит, что там есть дух, у нас, у православных нет, он стал говорить. В то время. Иоанн Златоуст говорит, вот во времена там апостольские были чудеса, а сейчас у нас нет чудес, Иоанн Златоуст говорит. Вот этот процесс, вот эта проблема угасшего духа, оно является такой принципиальной для жизни церкви. И из-за того, что дух угасает, люди позволяют себе все больше и больше вот эти вот, даже грехи по мелочи. Грех становится чем-то нормальным, естественным. То, конечно, здесь мы говорим о том, что Анании и Сапфире тогда было время, когда была чистота духовная. И никто не мог войти в церковь без этого. Поэтому они вошли, а Дух Святой обличил их тут же. И они не смогли дальше существовать.
Ну вот я хотела бы все-таки уточнить. Вот причина смерти этих людей. Вот Может ведь возникнуть, знаете, какое ощущение, что настолько высок был авторитет апостолов, настолько их уважали, настолько перед ними трепетали, что это вот получилось смерть, что называется. Да, вот смотрите, там вот мы из аналов истории знаем всякие такие ситуации, когда вот там, не знаю, король Эдуард I обрушил гнев на одного из своих подданных, и тот упал мертвым от ужаса. Или вспомним, там в одном из рассказов Чехова есть ситуация, когда этот несчастный чиновник, случайно плюнув на своего начальника, трепетал и так трепетал, что потом просто скончался от инфаркта, просто вот от страха и трепета перед начальством. Вот все-таки причина-то смерти, это что? Это наказание Божье. Это вот, вот что с ними случилось? Или это вот действительно апостолы так их, что называется, напугали?
Нет, я не думаю, что напугали. Это не тот случай, когда вот Моисей тоже такую устроил казнь. Ну, не Моисей, а это было связано тоже, казалось бы, с чем-то таким не страшным. Нарушали субботу, заповедь о субботе нарушили, да? И человек собирал в этот день хворост, его привели к Моисею и спросили, что с ним делать. Моисей спросил у Господа, Господь сказал, предать смерти, чтобы больше такого не было в народе. Действительно, вот этот момент очищения, чистоты общества через то, что из нее, из этого общества нужно выводить вот тех, кто несет вот этот вирус греха, он существовал в Ветхом Завете. В Новом Завете, конечно, другой подход. Разделяй грешника от его греха. Есть грех, есть грех, есть грешник, да? Вот. И это именно тема Нового Завета. Господь именно спасает ту, кто в прелюбодеянии была взята. Он ее спасает и говорит, иди дальше не греши. И многих людей он милует. Мытарей, блудниц, любых обратившихся к нему людей.
Разбойника,
да, на кресте. Любых покаявшихся грехи, людей он милует. Но здесь-то в том-то все и дело, что люди вошли в церковь и не покаялись, по сути, получается.
Но им не вот дали времени на покаяние.
Как не дали?
Смотрите, они сразу умерли, сразу упали замертво.
Смотрите, сам процесс вхождения в церковь – вера и покаяние.
Нет, я имею в виду, вот они совершили вот этот грех, ведь должно же у человека какое-то время-то ему надо дать, чтобы они осознали, покаялись. А тут вот в чем страшность-то этой истории? Я говорю в том, что это внезапно.
В том, что они перед тем, как войти в церковь, должны были покаяться. Сам процесс хождения в церковь идет через покаяние. Что все вот то, что было, они же были верующими, иудеями, которые знали закон, как-то по-нашему, были оглашены и воцерковлены. По-иудейски только, да? Вот. И все равно главная задача апостолов, в смысле главное слово апостолов, покайтесь каждый, веруйте в Иисуса Христа и покайтесь. Вот. Вот эта вера во Христа и покаяние говорила о том, что вот здесь как это, вот я вот даже слов пока не могу найти, как объяснить, что перед Господом вот маленький грех может быть очень-очень большим для человека, которому много дано.
Если вспомнить того же самого апостола Петра.
Да.
Он вообще предал Господа, да. И замертво не упал. И ничего с ним не случилось.
Потому что он тут же покаялся. Как только Господь на него взглянул, в сердце его произошло раскаяние. Здесь можно сравнить, смотрите, взять Адама, когда его Господь уличил, Он стал валить на Еву. Он мог бы тут же покаяться. Все бы прошло. А апостол Петр, он тут же покаялся. Как только Господь на него взглянул, у него все в сердце сразу открылось Господу. А у этих сердце закрыто было. Через вот то, что они солгали, они их обличили. Апостол Петр сказал, если бы они сразу сказали... Простите меня, но они продумали все это было цинично, коварно, вероломно. Вот это вот именно мелкий грех, но очень тяжкий в плане, это в плане того, что вот в нравственном отношении такие вещи не прощаются. То есть это лишение чести, достоинства человеческого, когда человек так поступает.
Что в этой истории еще удивляет, что Но это ведь были не те времена, когда можно было надеяться на какую-то выгоду от того, что ты вступаешь в христианскую общину.
Почему это? Да вот в том-то и дело, что могли люди вступать из выгоды какой-то даже.
Ну а какая это могла быть выгода? Все ну, общее.
Все общее, у тебя ничего нет, ты приходишь, тем общим пользуешься.
То есть если люди ленивые, если не
например, да. А такое было. Апостол Павел сказал, кто не работает, тот пусть не ест. Вот, он так сказал, пусть не ест, если не работает. А то пристроились к христианской общине, почему они могли не работать? Типа, мы ждем Господа, а есть-то ели.
Вот.
Чужое. Только чужое ели, да. Поэтому вот это человеческое, чисто человеческое, оно входит туда. Но здесь происходит не просто человеческое, чисто человеческое. Здесь происходит именно ложь духу. Вот. Здесь происходит вот именно нарушение чести, когда человек теряет себя как человека. Перед лицом Божьим мы открыты. И вот церковь в то время, это было такое явное явление Богу. И как они могли, вот, видя такое, солгать? Фактически это Иудин грех. Вот если взять Иуда, как поступил. Ну тоже, ну что такое предал Господа за 30 серебряников? Но мы же все понимаем, что грех Иуды непростителен. В сознании любого человека нормального, который знает эту историю, понимает, что грех Иуды, он непростителен. То, что с Иудой произошло, сердце не возмущается у любого нормального человека. Так
но
ведь?
Он предал своего Господа
своего
на смерть.
Господа, на смерть, и что?
Вот тут речь о деньгах.
О деньгах, да. И что?
Все-таки разные вещи.
Он предал на смерть за деньги. То же самое, да. Здесь тоже они...
Но они же никого не предали, они соврали.
Соврали то же самое. Они то же самое, они за деньги соврали
Никто
Господа.
Из-за этого не умер бы, не погиб бы.
Почему?
Ну как, ну а кто бы погиб?
Мы же не знаем, кто погиб, кто не погиб, из-за каких мелочей люди погибают. Ведь в этой жизни так все связано. Эффект бабочки, он работает.
Помните, слушайте.
Да, эффект бабочки заключается в том, что в одном этом месте раздавили бабочку маленькую случайно там, или там из прихоти, а в другом месте ураган случился. И всю страну накрыло ураганом. Ну, суть притчи такой. Здесь тоже маленькая ложь рождает большое-большое горе в целом. Поэтому Господь-то и как бы для вразумления являет силу свою. Как промыслитель, здесь действие именно Божие. Это, во-первых, нужно еще что понять. Действие Божие. Что дальше будет с Ананией и Сапфирой, мы не знаем. Но их погребли.
Но это все-таки не апостолы их наказали.
Не апостол, Господь наказал. Это принципиальный момент. Это Господь наказал. Потому что апостолы же не сказали, если бы апостолы сказали предать смерти, это апостолы наказали. Если бы апостол сказал, Господи, накажи их, этого не было. Просто они говорят, факт, вы солгали Духу Святому, и все. И они лишаются жизни.
А может, людей так потрясло, что они солгали Духу Святому, что вот они оба и умерли просто от потрясения.
Это мы уже не знаем, это тайна. На ну самом вот, деле это тайна.
Вот еще интересный, как мне кажется, нюанс от этой истории. Вот один богослов, толкующий Деяния апостолов, пишет, это один из тех отрывков, которые показывают непреклонную честность Библии. Ведь этот рассказ можно было бы опустить. Ибо он показывает, что даже в ранней церкви были недостойные христиане. Но Библия отказывается рисовать идеализированные картины. Один придворный художник нарисовал однажды портрет Оливера Кромвеля, а лицо Кромвеля было обезображено многочисленными бородавками. Художник, желая угодить Кромвелю, не нарисовал их. Но увидев картину, Кромвель сказал: «Возьмите ее с собой и нарисуйте все мои бородавки». Одно из великих достоинств Библии в том, что она показывает нам своих героев с бородавками и без прикрас. Но одновременно мы находим в этом отрывке некоторое утешение. Ведь даже в великие времена в церкви были не только благочестивые, но и плохие люди.
Ну, конечно, Иуда был среди учеников. Это понятная идея. А что здесь? Какое утешение? Здесь нет утешения.
В том, что мы говорим всегда в наши, вот какие у нас ужасные времена, или какие ужасные времена были когда-то, вот ну, в конкретных не... веках. Но... Нам кажется, что тогда-то вот, был золотой век.
Как-то. Слабое утешение, на самом деле, что у нас так, потому... и там тоже так же. Это как я грешу, потому что все грешат. А на самом деле этим не надо утешаться. Это как раз-таки по учению святых отцов пример того, что если ты смотришь на других, как другие грешат, то ты не должен грешить, если ты себя оправдываешь, это грех двойной, как получается.
Нет, я думаю, тут знаете, о каком утешении речь идет? Вот когда нам кажется, что все уже вот все гибнет, понимаете, все так плохо.
В этом плане, да, согласен. Я согласен в этом плане. Это да, вот здесь как раз-таки другая грань святые отцы, вот в частности, Семён Новый Богослов говорил, в то время его уже стали такие слова звучать, что вот как благодать искать, ее невозможно стяжать. Это именно вот такое время было заката Византии. И вот это общее разложение нравов было. И вот Семён Новый Богослов в то время он явил особую святость, именно жизнь вокруг Евхаристии, вокруг Слова Божия, вокруг причастия. И он сказал: не говорите никогда, это одна из самых страшных ересей, что нельзя стяжать благодать сегодня. Каким бы страшным время ни было, всегда благодать Божия открыта человеку. Это вот в этом смысле утешение, да, что как бы то ни было, да, грех всегда старается войти, везде он рядом, иногда в самое сердце это пытается войти, но благодать ближе еще к человеку. Вот, но все-таки резюмируем, да, угу. Про Ананию Сапфиру, что, во-первых, это было действие Божие, Господь, как тот, кто ведает судьбами, лучше знает, как поступать. Иногда мы тоже, наши близкие уходят, погибают в автокатастрофах, еще где-то там, или от болезней даже. Мы тоже думаем, почему такое происходит. Вот. И знаем, то есть главный ответ: Господь ведает судьбы, ведает наши пути, и ему лучше знать, когда забрать человека, чтобы он больше не нагрешил хотя бы. Да? И в данном случае он их забрал, какая их судьба будет дальше? Не нам решать, не мы судьи в данном случае, судья Господь. Богу он солгал, а не человеком, поэтому Господь будет их судить. Вот. А Господь не осуждает. Господь судит, но не осуждает. И суд его есть явление любви. Поэтому как будет у них дальше в посмертной жизни, мы не знаем. Вот. Ну да, сам факт, что они крестились, вот, были крещены, жили в церкви, но вот такое произошло с ними. Как называется, бес попутал, да? Обычно у нас говорят вот такое. И поэтому как бы эту тему вот нужно именно вот этим моментом закрыть, что это не наказание от церкви, не от людей, а от Бога было. И поэтому это тайна. Их смерть на самом деле, вот, это тайна. Вот. Хотя подобный случай, вот мне хочется вспомнить еще, чтобы уже тему закрыть, тоже святоотеческий случай, когда два монаха сильно поссорились, очень сильно поссорились, и ненавидели друг друга много-много лет.
Да, по-моему, из Патерика, да?
Да, из Патерика. Да,
я вот не... из Киево-Печерска.
Я вот не помню точно, его читал давно, но вот он мне запомнился. И один брат стал умирать. И он говорит: отнесите меня, я хочу попросить прощения у него. И относит его и говорит: прости меня, брат, согрешил я, прости меня, так от всего сердца покаялся, а тот так тоже от всего сердца говорит: нет, не прощу тебя ни в этой жизни, ни в будущей. И замертво упал. Очень похожая ситуация, потому что вот это Киево-Печерский Патерик, это рождение Новой Руси, и вот сравнивает иногда вот отношения между братьями, вот эта любовь их, в этом, как она выявляет сразу. Она не может вот держать такую озлобленность, такую явное противление истины, явное вмешательство сатаны.
Ну, это я вот представляю себе, как вот если в плане физическом представить вот какое-то поле любви, которое, да, оно просто не выносит все, выбрасывает,
да,
из себя,
да,
из своего,
да,
поля,
да,
вот эту вот злобу,
да,
и сатанинскую.
Совершенно верно. Вот что-то вроде такого. Потому что любовь, раннехристианская любовь вот этого времени в Киево-Печерской лавре, Киево-Печерский Патерик, лавра потом там произошла, а там ведь тоже такая была любовь. Братья пить им юнисли вместе. Такое уникальное время было тоже на Руси. И там читать это, потерик, не перечитать, такие удивительные истории, написанные просто от живого сердца, от искреннего, от любви. И поэтому дьявол, лжет дьявол, дьявол пытается войти, церковь его не принимает. И поэтому носитель, который его несет, он умирает замертво.